Из всего этого капрал понял только одно, что ему ставится на вид его собственные ошибки. Он отвернулся опять к окну и стал мрачно глядеть, как убегает дорога. Конвойные с глупым видом переглядывались между собой. Более остальных проявил интерес к рассказу Швейк. «Нет ничего тайного, чтобы не стало явным», — начал он. «Все рано или поздно вылезает наружу, даже то, что такая дурацкая сойка не ореховка. Но очень интересно, что есть люди, которые на такую штуку попадаются. Выдумать животное — вещь нелегкая, но показывать выдуманное животное публике еще труднее. Несколько лет тому назад в Праге некий местек обнаружил сирену и показывал ее на улице Гавличка на виноградах за ширмой. В ширме была дырка, и каждый мог видеть в полутьме самое, что ни на есть, обыкновенное канапе, на котором валялась девка с Жишкова. Ноги у нее были завернуты в зеленый газ, что должно было изображать хвост, волосы были выкрашены в зеленый цвет, на руках были рукавицы на манер плавников из картона, тоже зеленые, а вдоль спины веревочкой привязано что-то вроде руля. Детям до 16 лет вход был воспрещен, а кому было больше 16, те платили за вход, и всем очень нравилось, что у сирены большая задница, а на ней написано «До скорого свидания». Зато насчет грудей было слабо. Висели у ней до самого пупка, словно у старой шлюхи. В 7 часов вечера местек закрывал панораму и говорил: «Сирена, можете идти домой». Она переодевалась, и в 10 часов вечера ее уже можно было видеть на Таборской улице. Она прогуливалась и как бы случайно говорила каждому встречному мужчине: «Красавчик, пойдемте со мной, побалуемся». Ввиду того, что у нее не было желтого билета, ее вместе с другими подобного же рода мышками арестовал во время облавы пан Драшнер, и пришлось местеку лавочку закрыть. В этот момент Оберфельдкурат скатился со скамьи и продолжал спать на полу. Капрал бросил на него растерянный взгляд и при общем молчании стал втаскивать его обратно на скамью. Никто не пошевелился, чтобы ему помочь. Видно было, что капрал потерял всякий авторитет, и когда он безнадежным голосом сказал: «Хоть бы помог кто!» Конвойные только посмотрели на него, но никто не пошевелился. «Вам бы нужно было оставить его дрыхнуть на полу. Я со своим фельдкуратом иначе не поступал. Однажды я его оставил спать в сортире, в другой раз он у меня выспался на шкафу, бывало, спал в чужой квартире, в корыте. И где он только не дрых». Капрал почувствовал вдруг прилив решительности. Желая показать, кто здесь, собственно, начальник, он грубо крикнул на Швейка: «Заткните свою глотку и не трепитесь! Всякий денщик туда же лезет со своей болтовней, тля!»
«Верно. А вы, господин капрал, бог», — ответил Швейк со спокойствием философа, стремящегося водворить мир на земле и во имя этого пускающегося в ярую полемику. «Вы матерь скорбящая».
«Господи Боже!» — сложив руки, как на молитву, воскликнул вольноопределяющийся. «Наполни сердце наше любовью ко всем унтер-офицерам, чтобы не глядели мы на них с отвращением. Благослови собор наш в этой арестантской яме на колесах». Капрал побагровел и вскочил с места. «Я запрещаю всякого рода замечания, вы, вольноопределяющийся!»
«Вы ни в чем не виноваты», — успокаивал его вольноопределяющийся. «При всем количестве родов и видов животных природа отказала им в каком бы то ни было интеллекте. Небось, слышали сами о человеческой глупости. Разве не было бы гораздо лучше, если бы вы родились каким-нибудь другим млекопитающим и не носили бы глупого имени человека и капрала? Это большая ошибка, если вы считаете себя самым совершенным и развитым существом. Стоит отпороть вам звездочки, и вы станете нулем. Таким же нулем, как все те, которых на всех фронтах и во всех окопах убивают неизвестно во имя чего. Если же прибавят вам еще одну звездочку и сделают из вас новый вид животного по названию «старший унтер», то и тогда у вас не все будет в порядке. Ваш умственный кругозор еще более сузится. И когда вы, наконец, сложите свою культурно недоразвитую голову на поле сражения, то никто во всей Европе о вас не заплачет. «Я вас посажу!» — с отчаянием крикнул капрал. Вольноопределяющийся улыбнулся.
«Очевидно, вы хотели бы посадить меня за то, что я вас оскорбил. В таком случае вы солгали бы, потому что при вашем умственном багаже вам никак не постичь оскорбления, заключающегося в моих словах, тем более что вы, готов держать пари на что угодно, не помните ничего из нашего разговора. Если я назову вас эмбрионом, то вы забудете это слово. Не скажу раньше, чем мы доедем до ближайшей станции, но раньше, чем мимо промелькнет ближайший телеграфный столб. Вы отмершая мозговая извилина. При всем желании не могу себе даже представить то, что вы когда-нибудь сможете связно изложить, о чем я вам говорил. Кроме того, спросите кого угодно из присутствующих, задел ли я чем-нибудь ваш умственный кругозор и было ли в моих словах хоть малейшее оскорбление».
«Безусловно», — подтвердил Швейк, — «никто не сказал вам ни словечка, которое вы могли бы плохо истолковать. Всегда получается скверно, когда кто-нибудь почувствует себя оскорбленным. Сидел я как-то в ночной кофейне «Туннель». Разговор шел об орангутанах. Был с нами один моряк, он рассказывал, что орангутана часто не отличишь от какого-нибудь бородатого гражданина, потому что у орангутана вся морда заросла лохмами, как, ну, говорит, как у того, он, скажем, господина за соседним столом. Мы все оглянулись, а бородатый господин встал, подошел к моряку, да как треснет его по морде. Моряк взял бутылку из-под пива и разбил ему голову. Бородатый господин остался лежать без памяти, и мы с моряком распростились, потому что он сразу ушел, когда увидел, что укокошил этого господина. Потом мы его воскресили и, безусловно, глупо сделали, потому что он, воскреснув, немедленно позвал полицию. Хотя мы-то тут были совсем ни при чем, полиция отвела нас всех в участок. Там он твердил, что мы приняли его за орангутана и все время только о нем и говорили. И, представьте, настаивал на своем. Мы говорили, что ничего подобного и что он не орангутан. А он все: «Орангутан, да орангутан, я сам, мол, слышал». Я попросил комиссара, чтобы он сам все объяснил этому господину. Комиссар по-хорошему стал объяснять, но тот не дал ему говорить и заявил, что комиссар с нами заодно. Тогда комиссар велел его посадить за решетку, чтобы тот протрезвился, а мы собрались вернуться в туннель, но не пришлось. Нас тоже посадили за решетку. Вот видите, пан капрал, во что может вылиться маленькое пустяковое недоразумение, на которое слов-то не стоит тратить. Или, например, в немецком Броде один гражданин из Округлиц обиделся, когда его назвали «тигровой змеей». Да мало ли слов, за которые никого нельзя наказывать. Если, к примеру, мы бы вам сказали, что вы «выхухоль», могли бы вы за это на нас рассердиться? Капрал зарычал. Это нельзя было назвать ревом, то был рык, выражавший гнев, бешенство, отчаяние, слившееся воедино. Этот концертный номер сопровождался тонким свистом, который выводил носом храпевший оберфельдкурат. После этого рыка у капрала наступила полнейшая депрессия. Он сел на лавку, и его водянистые невыразительные глаза уставились вдаль на леса и горы. «Господин капрал, — сказал вольноопределяющийся, — в данный момент, следя томным взором за высокими горами и благоухающими лесами, вы напоминаете собой фигуру Данте. Те же благородные черты поэта, человека чуткого сердцем и душой, отзывчивого ко всему возвышенному. Прошу вас, останьтесь так сидеть, это вам очень идет. Как проникновенно, без тени деланности, жеманства, таращите вы глаза на расстилающийся пейзаж. Несомненно, вы думаете о том, как будет красиво здесь весною, когда по этим пустым местам расстелится ковер пестрых полевых цветов. «Орошаемый ручейком», — подхватил Швейк, «а на пне сидит пан Капрал, слюнявит карандаш и пишет стишки в журнал «Маленький читатель».
Это не вывело Капрала из состояния полнейшей апатии. Вольноопределяющийся стал уверять Капрала, что он видел изваяние его капральской головы на выставке скульпторов. «Простите, пан Капрал, не служили ли вы моделью скульптуру Штурзе?»
Капрал взглянул на вольноопределяющегося и сказал печально: «Не служил».
Вольноопределяющийся замолк и растянулся на лавке. Конвойные играли со Швейком в карты. Капрал с отчаяния стал заглядывать в карты через плечи играющих и даже позволил себе сделать замечание, что Швейк пошел с туза, а ему не следовало козырять. Тогда бы у него для последнего хода осталась семерка.
«В былое время, — сказал Швейк, — в трактирах были очень хорошие надписи на стенах специально насчет советчиков. Помню одну надпись: «Не лезь, советчик, к игрокам, не то получишь по зубам».